завывая под ударами мечей, она все-таки не выпускала укушенного Абдула. Из-под клыков обильно текла кровь, рана разверзалась все страшнее и шире. Наконец, удары четырех остервенелых бойцов сделали свое, и, теряя жизнь, с неистовым рычанием страшилище испустило дух. Но даже и у издохшей мантихоры зубы так сильно сжимали истерзанную добычу, что стоило немалых усилий расцепить их и высвободить Абдула. После жестокого побоища у Кутики оказался поранен локоть, но Соломон смазал рану особой мазью и сказал, что не видит поводов к беспокойству. Абдул же еле слышно стонал, кровь продолжала течь из него. «Перевязать!» — торопился Баудолина. «Он и так слаб, куда ему терять кровь?» Все, как могли, старались остановить кровопотерю. Своими одеждами затыкали рваную рану, но, видно, мантихора прокусила настолько глубоко тело, что, может быть, зацепило и сердце. Абдул уже бредил. Бормотал, что принцесса где-то неподалеку, что он не должен умереть как раз сейчас. Просил поднять его на ноги, приходилось его удерживать. Было ясно, что чудовище впустило в тело Абдула какую-то жуткую отраву. Уверовав в сработанную собственными руками подделку, Ардзаруни вытащил из переметной сумы Абдула голову предтечи, разбил печать, достал из мощехранительницы череп и положил его Абдулу в руки. «Молись», — сказал он, — «молись за свое спасение». «Болван!» — презрительно оборвал его поэт. «Во-первых, он не слышит. А во-вторых, это неизвестно, чья голова, которую ты выкопал из оскверненной могилы». «Любая реликвия способна поддержать дух умирающего», — парировал Ардзруни. Близился вечер. Абдул уже потерял способность хоть что-то видеть. Он спрашивал, не возвратились ли они в Абхазскую чащу. Осознав, что подступает наивысшая минута, Баудолина отважился на дело, которое, как всегда, из самолучших помыслов состояло в очередном обмане. «Абдул», — сказал он, — «вот и исполнилось твое самое жгучее желание. Ты прибыл в место, на которое уповал. Стоило тебе выдержать искус мантихоры, видишь? Твоя прекрасная вдохновительница перед тобой. Она узнала о неразделенной страсти. Из далеких пределов того благодатного края, где проживает она, заторопилась к тебе, захваченная, тронутая твоей любовью».
«Нет», — прохрипел Абдул, — «не может этого быть. Сама пришла. Мне даже не пришлось к ней добираться. Смогу ли пережить подобное счастье? Попросите ее подождать, а меня поднимите. Прошу вас, я желаю воздать ей почесть».
«Не волнуйся, друг, не надо. Если она решила иначе, отступи перед ее волей. Не вставай, приоткрой глаза. Пусть она над тобой наклонится». И когда Абдул сумел разлепить веки, Баудолина поднес к его взору, замутненному мучением, зеркало гипнософистов, и страдалец смог в нем различить какую-то знакомую фигуру.
«Вижу тебя, госпожа», — произнес он почти без звука, — «в первый, в последний раз. Не гадал, что заслужу такую радость. Но я боюсь, что ты, наконец, полюбила меня, и оттого истощится моя страсть. О, нет, о, прошу, принцесса, это лишнее. Ты наклоняешься за поцелуем?» Он приставлял к металлу трясущийся рот. «Что же я теперь ощущаю? Горе от скончания погони или восторг от незаслуженной мной победы? Я люблю тебя, Абдул, и это все», — нашел в себе силу прошептать Баудолина в ухо другу. испускающему дух. Тот улыбнулся.